Современная психология уделяет немало внимания изучению феномена сект. На Западе эта тема хорошо разработана, и по ней написано и издано немало научных книг. К сожалению, в России имеется не так много специалистов, занимающихся данной проблемой. Однако они все же есть. И моим сегодняшним собеседником будет известный социальный психолог, публицист, специалист по нетрадиционным религиозным движениям или сектам Михаил Валерьевич Вершинин. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
А тему нашей беседы мы назвали «Социальная психология о сектантстве». Беседу ведет сотрудник православного апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Михаил Валерьевич, прежде чем мы приступим к обсуждению проблемы сектантства сквозь призму социальной психологии, расскажите немного о себе. Почему вы решили заняться данной темой?
Ну, о себе могу сказать, я живу и работаю в Самаре. У меня несколько высших образований, в том числе бизнес-образование. А социальной психологии и именно социальным манипулированием я заинтересовался, когда получал первое высшее образование и столкнулся с криминальным воздействием, когда, ну, фактически меня и моего коллегу ограбили без применения физического насилия и так далее. Меня это очень сильно заинтересовало. Я стал искать различную литературу, связанную именно вот с манипулированием. Так я нашел ряд книг по социальной психологии и понял, что мне необходимо получить второе высшее образование по этой теме. Вот меня так затянуло. И, получая второе высшее именно по социальной психологии, я специализировался на методах социального воздействия, группового воздействия, конформизма. И меня изначально как бы интересовала тема, как бы, как общество, как люди начинают себя вести в определенных ситуациях, ну, против своей воли или как бы противоречить своим истинным целям и интересам. И, естественно, через какое-то время я узнал, что существуют деструктивные культы, секты, которые выстроили огромные, можно так сказать, зомби-фабрики в нашей стране и занимаются массовой вербовкой и извлечением денег, потому что секты – это, к сожалению, больше бизнес, религии там вообще никакой нету, кроме как упаковки. И считаю как бы необходимым доносить определенную информацию до различных психологов, специалистов, чтобы они могли бороться с культами. Сам преподавал порядка 8 лет. У меня было 2 спецкурса на факультете психологии. Это консультирование по реформированию мышления, то есть как работать с лицами, пострадавшими в деструктивных культах от их деятельности. И второе – это психология радикализма, то есть как люди становятся экстремистами, террористами, неофашистами, то есть как, что происходит с психикой человека, что он готов убивать, уничтожать других там, для достижения своих целей.
То есть у вас первоначальным импульсом был как бы личный опыт?
Да, да.
А потом вы заинтересовались тематикой, получили профессиональное образование и стали уже этой проблемой заниматься как профессионал.
Да.
Хорошо. Михаил Валерьевич, вот вы как социальный психолог, когда употребляете термин «секта», какой смысл в него вкладываете?
В данном случае я употребляю термин «секта», я его использую как обывательский термин, чтобы это было понятно всем остальным. Мне ближе, конечно, деструктивный культ, деструктивная группа. То есть это любое может быть социальное образование, то есть любая группа, которая применяет техники психологического манипулирования к своим членам для достижения каких-то целей. Фактически, когда вы готовы жертвовать своей свободой, своим правом выбора, своим будущим ради не своих целей и целей каких-то третьих людей. В культах это, и в сектах, соответственно, это цели гуру, то есть они могут быть закамуфлированы, они всегда закамуфлированы под какие-то благие, великие дела. Но в итоге все сводится к трем вещам, то есть это в культах эксплуатируют либо секс, либо власть, либо деньги. То есть либо вы работаете там и приносите прибыль, либо вы работаете и руководители сект или ваши там так называемые наставники получают удовольствие, приказывая вам делать, что, ну, вы должны делать. И третье – это сексуальное насилие. Есть ряд культов, где это вообще является как бы скрытой как бы идеологией, все ради этого. А плюс, ну, для руководителей, наставников этих сект, ну, им очень удобно, что они могут менять половых партнеров и иметь сексуальную власть над вашей жизнью.
А вот если бы вы кратко прочитали бы определение – деструктивного культа? Вот вы могли бы его озвучить? Вот краткое определение.
Это социальная группа или некая малая социальная группа, целью которой стоит достижение целей руководителя группы с использованием психологических методик модифицирования поведения с нарушением прав человека, который состоит в данном культе. Права, они могут быть в данном случае разные. Вот. Здесь мы, скорее всего, говорим именно естественных правах, права свободы выбора.
И при этом так я понимаю, что деструктивный культ может иметь не только псевдорелигиозный характер, но это может быть и психологическое какое-то, это может быть и тренинг, это может быть даже и политическая какая-то
структура. Да, самое что, бывает даже бытовой характер. В Испании, например, организации, которые занимаются консультированием людей, пострадавших от культов, они еще консультируют людей от бытового насилия, то есть фактически, когда в семейных парах может быть обстановка, как в культе, и можно довести до такого состояния, что у вас родственники, близкие будут бояться там относиться к вам как к некому гуру, то есть слушаться. В принципе, это может все дойти до того, что у вас, секта в семье, то есть культ личности.
То есть фактически можно говорить о том, что секта или деструктивный культ – это некая система взаимоотношений, когда создается психологическая зависимость, начинается манипуляция людьми в эгоистических целях какой-то личности.
Да, какой-то личности для достижения ее каких-то целей. Как правило, они, как я говорил, группируются вокруг этих трех составляющих в разные комбинации. То есть это секс, вас, деньги.
А какими методами изучаются секты в рамках социальной психологии?
Эмпирических методов социальной психологии достаточно много, и, к сожалению, они не все могут быть применены к деструктивным культам. Об этом даже наши западные коллеги писали ряд статей, где говорили о том, что культы очень сложно исследовать по простыми инструментами социальной психологии. То есть, например, проводя социологический опрос, мы можем получить, что там все довольны, что все счастливы, что все самостоятельно осуществляют свой выбор. И все устраивает. Но если опять брать пример наиболее изученные, а в социальной психологии наиболее изученные методы тотального контроля – это страны Северной Кореи, Китай во время Мао Цзэдуна, нацистской Германии, Сталина с ГУЛАГом, со всеми. То есть в Германии люди не могли вспомнить, когда пепел падал в течение нескольких лет на их дома, там рядом с концлагерями, они говорили, что пепла никакого не было. То есть, мы как-то человек такое существо, что мы можем не замечать многие вещи там, или делать вид, что все хорошо. И в культах то же самое. Лично я рекомендовал бы изучать культы либо методом качественные методы исследования, то есть это глубокие интервью, глубинные интервью, беседы с культистами, это использование тестов. Мне, например, получалось тестировать персонал некоторых компаний самарских, которые находились 2-3 года под влиянием саентологии. Другое дело, что это проводилось как ряд работ, связанных с бизнес-консультированием, что-то еще, но мы туда смогли вкладывать ряд личностных тестов, которые могли показать, как у людей изменена психика и как она деформирована. Это не совсем этично, но здесь был больше научный интерес. И метод, моя основная специализация, это метод включенного наблюдения, это когда психологи погружаются в культ и изучают его изнутри, наблюдают, то есть фактически как включенная видеокамера, которая смотрит, как что происходит внутри культа. Лично я считаю, что изучать культы только по учебникам без их посещения — это недостаточно. То есть всегда нужно на некоторое время погружаться в культы. Другое дело, что нужно знать меру, и через какое-то время посещение культов это уже начинает надоедать. То есть фактически вне зависимости от культа набор этих манипуляций один и тот же, разных комбинаций. То есть инструментарий во всех культах, возьмите учебник по социальной психологии, там все это описано. То есть они просто применяют этот набор методов социального воздействия в разные комбинации.
А вот вы упомянули о методах манипулирования. Не могли бы вы кратко привести примеры этих методов, рассказать, в чем их суть?
Различные. Например, когда вы приходите в некоторые культы, и вас сажают в толпу. Причем вас сажают в толпу приверженцев культа, и вы начинаете делать какие-то вместе коллективные действия. Например, там петь песни. Формально в этом ничего плохого нету. Но когда вы находитесь там 30-40 минут, там 50 минут в такой группе, у вас срабатывает метод как бы социального присоединения. То есть вы присоединяетесь к этой группе.
Эффект толпы.
Вы фактически, мы социальные животные, мы вынуждены себя олицетворять в каждое время там с кем-то. Да? У нас разные социальные роли. И они делают так, что через какое-то время мы начинаем себя чувствовать единой с этими людьми. А когда вы еще поете там 40-50 минут великолепные песни детского характера там, про Христа, про любовь, там, про дружбу, то вы понимаете, что здесь ничего плохого быть не может. И у вас там происходит следующее. Вы уже начинаете относиться, это не просто незнакомые мне люди, а это люди, с кем я пел в группе хорошие песни. Есть другие манипуляции, связанные с психофизиологией человека. То есть, ну, например, слова. Там, длина слова – это определенный вдох и выдох. Фактически, составляя песню, я могу сделать так, что вы будете дышать в определенном темпе. Когда вы начинаете дышать в определенном темпе, я могу сделать вам чувство эйфории, то есть гипервентиляции легких, приток крови к мозгу, и у вас начинается, что вы себя чувствуете так хорошо, все остальное. Объяснить вам, что там ангел пролетел, там до вас дотронулся, там, или энергия космоса, там, или что-то еще. Это как бы психофизиология человека, мы ее часто не знаем. А в культах, я не могу говорить про все, часто об этом знают, и они начинают использовать вот эту специфику, начиная там. Там, со своим уставом в чужой монастырь не лезут, то есть это так называемая техника «гость-хозяин», там, «мы вас любим, мы вас это, как вы откажетесь от угощения», там, мы воспитаны обществом на протяжении, там, с детского садика, что мы, как бы, должны себя в определенных ситуациях вести определенным образом. Это правильные вещи, но они нас заставляют, так называемые, выполнять автоматизмы. То есть социальные автоматизмы – это методы поведения, которые позволяют сэкономить времени и плюс убрать чувство опасности. То есть как определить, что человек нормальный, да? Там, поздороваться с ним, руки пожать. То есть это уже метод говорит, что этот человек умеет там, вести деловые переговоры или как бы, ну, он не сразу с ножом нападает. То есть вот эти автоматизмы, они экономят время и как бы делают общение более социальным, доверчивым. И используя эти социальные автоматизмы, воспитанные нас обществом культа, они фактически ну, заставляют нас вести себя как им нужно. То есть они не включают никакие там гипнотроны, там, не добавляют там, ну, есть культы, кто использует наркотики, но вот во время вербовочных сессий это очень редко. А они фактически меняют обстановку вокруг вас так, что вы начинаете себя вести определенным образом. То есть загорелся свет красного светофора, там, мы там в 95% случаев останавливаемся. И они вот формируют так, что мы начинаем себя вести, как им нужно. И когда многие люди говорят, мы пойдем в секту, мы очень умные, там, с нами этого не случится, они ошибаются. Это вопрос качества вербовщика и времени. То есть можно там ходить там, в 15 сект, там, но в 16-ю вас завербуют. То есть здесь как бы знания, опыт, там, мудрость, они не являются теми барьерами защитными, которые не позволяют вам попасть в культ или секту. То есть, будучи вы кандидатом экономических наук или доктором экономических наук, это не значит, что вы не попадете в финансовую пирамиду, какую-нибудь связанную с ипотекой. То же самое с культами. Ваш жизненный опыт и все остальное, он вас может от одного культа остановить, от второго, но это не значит, что вы защищены. И когда вы идете там ради своего близкого родственника или кого-то еще посмотреть и разобраться, вы попадаете на конвейер и фактически дальше начинаете себя вести как автоматический социальный человек.
То есть фактически секты злоупотребляют так называемыми социальными стереотипами. То есть, да. Например, там эффект толпы, когда человек, погружаясь, начинает под нее подстраиваться. Или, например, я вот знаю, кришнаиты использовали такой метод, по-моему, в аэропортах. Вот Филипп Зимбардо описывал в своей книжке «Социальное влияние», когда он дарили
цветочек
искусственный, а потом как бы говорили, вот мы вам дарим еще и книжку, а вы нам пожертвования дайте за это дело. То есть фактически получался такой эффект, что вроде бы неприлично взять просто так, и надо что-то дать. И получалось так, что вот злоупотребляли они как раз вот эти моменты.
У школ они стояли. Вообще кришнаиты, они в данном случае изобрели огромное количество методов извлечения средств. То есть они же, например, придумали вот этот метод распространения брошюр, книг, печатания их. И только потом уже там муниты, саентологи переняли их опыт. Культы в этом плане, они очень быстро обмениваются опытом.
По-моему, даже есть такая система фандрейзинг.
Ну, фандрейзинг это вообще поиск средств, она как бы на нормальная. Вообще и франчайзинг, например, саентология в нашей, ну, вообще во всех странах работает как методом франчайзинга. Если вы хотите открыть саентологический центр где-то, вы выкупаете лицензию, проходите обучение, а потом должны продавать энное количество курсов, литературы и оплатить так называемые роялти, то есть финансовое отчисление. Остальное оставляете себе, и саентология никого больше не пускает в этот регион. У меня даже есть переписка, где одни саентологи жалуются на других, что они заехали не на свою территорию, там это перебивают у них прибыль. В данном случае этот культ – это, ну, обыкновенный бизнес. Бизнес на чужих судьбах, поломанных семьях, там, ну, на самом деле, как бы, деньги. И вы совершенно правы, они используют это, шаблоны, вот эти автоматизмы и наше, как бы, желание приспосабливаться и выживание в группе. То есть человек, он как одиночка не выживает, или это бывает очень редко, и мы всегда вынуждены, ну, как бы, жить с кем-то, и нам всегда нужно присоединяться к кому-то. Когда вам говорят, мы тебе гарантируем результат, неважно какой, там, и ты хочешь быть успешным, умным, там, самым красивым и все остальное, конечно, вы хотите быть частью такой группы. Ведь они используют для вербовки, как бы, позитивные эмоции, то есть фактически они вас делают через какое-то время, ну, наркоманом счастья, можно так сказать. Вы туда приходите не для получения каких-то знаний или чего-то еще, а до вхождения вот этого состояния счастливого ступора, то есть когда вы со всеми пропели песни там или что-то еще, и вы там, ну, трясетесь от счастья. И вот это состояние эйфории, а здесь уже психофизиология, надпочечники вырабатывают эндорфины там, ну и так далее. То есть вы становитесь как бы химическим, ну, не наркоманом, но зависимым. То есть, а так как в жизни вообще очень мало кто занимается каким-то хобби, мало у кого есть там какие-то увлечения.
То есть источник положительных
эмоций. Энергии у вас в итоге становится, да, по эмоции вот этот культ. И так как большая часть людей как живут по шаблону, там, поспал, поел на работу, поспал, поел, они в данном случае становятся для них очень важной частью. Ну, через какое-то время...
То есть, такой компенсаторный механизм.
Да, да, да. И через какое-то время у вас уже будет поспал, поел секта. То есть, ну, работа и все остальное выпадает.
А вот я просто связан в том числе и с социальной психологией, как изучает методика, я встречал со стороны сектантов утверждение о том, что якобы это антинаучное утверждение. Такой вопрос. Вот вы говорите об этих механизмах, говорите о социальной психологии, об изучении. Насколько это действительно серьезно научно аргументировано, насколько это вообще в мире принято, то есть это действительно серьезная академическая наука, или это действительно, ну, как-то неизвестно кто, неизвестно чем занимается?
Если мы говорим про изучение культов, то
в рамках социальной,
да, социальной психологии, то они ближе здесь к психологии консультирования, то есть именно личностное консультирование людей, пострадавших от психологического насилия. То есть здесь нахождение в культе больше относится к зависимым людям, то есть это игромания, наркомания, алкоголизм, то есть так называемая аддикция, да, аддиктивная. Это когда мы с пострадавшим работаем. Но большая часть работы специалист по работе с культами, он работает с родственниками пострадавшим, потому что работа с попавшим в культ – это другой этап, который впоследствии, ну, как бы, не первый этап.
Это все верно, но я сейчас немножко о другом хотел акцент сделать. Я именно хотел сделать акцент на том, насколько это действительно академические исследования, потому что критика ведь строится на то, что, в принципе, эти исследования несостоятельные, они как бы предвзятые, ненаучные. Вот действительно ли можно эту критику принять, или все-таки речь идет именно о научном исследовании секты?
Секты есть отдельные десятки исследований там, в Европе, в США, но они не носят какого-то систематического, как сказать, характера, потому что в том же США там вот эти программы изучения социального воздействия возникли на базе программы МК-Ультра. То есть это когда ЦРУ изучало методы воздействия на людей. Или когда у них 300 человек там, или 350, не помню, выпили яда в бразильском городе Солнца. Джонстаун, так называемый.
Ну, 900 есть, с лишним человек.
Джима Джонса, да. И с одной стороны, когда секты говорят, что покажите точное 100% исследование, которое это гарантирует, ну, показывают, они частично правы, что исследования именно конкретно культа сект, которые статистически верны и перепроверены, их очень мало и очень тяжело провести выборку. Хорошая выборка, там, 1500 человек для социального там опроса, да? А там, потом, ну, как бы, секты всегда закрытые тоталитарные группы, которые, ну, как бы, не позволяют людям из внешнего мира
заниматься исследованием.
Заниматься исследованием, именно поэтому я изучаю с коллегами, мы туда заходим как простые адепты и изучаем их изнутри, потому что по-другому это сделать очень сложно. Но с другой стороны, методы социального воздействия, манипулирования и все остальное, они в экспериментах Эша, Милгрэма, там, Скиннера, то есть в социальной психологии, они изучены вдоль и поперек, именно не привязки к культам, а вообще к человеческому поведению. Они доказаны и перепроверены. То есть, почему человек в определенной ситуации себя ведет определенным образом, там, готов приносить боль другим людям, там, а потом говорить, я не мог этого сделать. То есть это все изучено. То есть, есть вещи, которые без привязки к деструктивному культу, да, очень хорошо изучены. А конкретно в деструктивном культе очень сложно исследовать, потому что, во-первых, когда вы даже пытаетесь через суд доказать, что был нанесен психологический вред, в культе вам скажут, да он уже был таким. И вот чтобы доказать, что человек изменился, у него были большие, ему нанесен большой психологический вред, конечно, нужно иметь его замер, слепок до попадания в культ. А это, у нас еще не развита система, как в Европе, США, личных консультантов, психологов, психотерапевтов, когда каждый житель страны эпизодически посещает психолога или психотерапевта, когда есть чем сравнивать. Или в культах они любят... Ой, вы знаете, за 2 дня до того, как с ним это произошло, он покинул наш культ, и мы его... Он больше уже... Когда он это совершал, он не был нашим братом или сестрой. У них этих уловок очень много. И когда упирается конкретно покажите, какие исследования, каких культов, что еще, их мало. То есть они в основном западные, потому что в нашей стране они сразу начинают на вас подавать кучу исков, причем иски на вас могут подавать не только как организация, но и сами члены этого деструктивного культа, что вы нарушили их права, что они на самом деле не хотели делать исследования. У нас, например, в Самарской области есть одна известная секта, которая отправляет десятками своих адептов на вторую высшую психологию. И люди получают корочки, а потом работают как психологи. Это очень выгодно, им придает научность, то есть они не могут быть плохими, ведь они дипломированные психологи. И, к сожалению, в том вузе, в котором я работал, они тоже проходили обучение несколько групп. Но это мне дало со своей стороны возможность, я этих людей 2 года изучал. Они не знали, что мы их изучали, что мы проводили на них всевозможные исследования, они думали, что это часть обучения. И мы собрали большое количество исследовательских данных, у нас была группа нормальная, кто учился на втором высшем, и вот эта группа культистов. И там, конечно, колоссальный массив данных. Другое дело, что эти данные, они очень интересны для нас с вами, но я их никогда не смогу опубликовать.
Без юридических аспектов.
Да, да. И это к вопросу, изучая социальную психологию секты, культы, вообще социальное манипулирование, групповое воздействие изучает. Конкретно секты в нашей стране, если они изучаются, то только клинические истории, истории пострадавших конкретных сект, кто ведет приемы, может их собирать и для диссертации скапливать. Но это не полноценное исследование какого-то культа. Те исследования, включенные, которые мы ведем, да, они интересны, потому что мы ведем и скрытое видеонаблюдение, и сбор информации. То есть это интересно, потому что мы видим, как культ изнутри трансформирует людей. Мы даже проводили исследования, когда мы с осознанного одобренного разрешения брали так называемый человека лакмусовую бумажку, то есть это несколько добровольцев, которых погружали с собой в культ, и каждый день замеряли, чтобы смотреть на их изменения эмоционального поведения, все остальное. То есть они находились в культе под нашим присмотром, но при этом в свободном плавании. Мы просто смотрели, как у людей меняется эмоциональное поведение, что-то еще.
То есть фактически, если суммировать вами вышесказанное, можно сказать так, что социальная психология изучает в целом методы манипуляции, а здесь по принципу аналогии просто, конкретная группа проецируются эти же самые методы. Либо... И видно действие этих методов.
В том числе, да, либо маленькие, небольшие конкретные исследования небольших культовых групп. В основном это на Западе. Они есть опубликованы, опросы, например, 60 сектантов такого-то культа, 140 сектантов такого-то культа, но они не носят систематического характера.
Понятно. Вот такой у меня вопрос. А в чем лично вы видите вред сект? А может быть, от них есть какая-то польза? Потому что, я часто, когда выступаю с критическим анализом сект, мне говорят, у вас предвзято, вы все только негатив говорите, а ничего позитивного. Попытайтесь взглянуть как социальный психолог и осветить, какие возможные негативные вещи, какие вы видите позитивные возможные вещи?
Очень интересный вопрос. Я в свое время, обучаясь, столкнулся с известным профессором, который один из ведущих специалистов по психологическому консультированию в нашей стране, именно просто психологическое консультирование. А он был один из немногих, кто обучался у Стивена Хассена в США. И мы с ним стали разговаривать на эту тему, и он мне сказал: «Михаил, я, как приехал в Россию, пытался этим заниматься пару раз, но потом понял, что не имею морального права». Я был очень удивлен. Ну, мы с ним дискутировать начали, он стал объяснять, а какое я имею право вытаскивать людей из счастливого их мира, там, пускай они там барашки, которых везут на бойню там, или там что-то еще, но они счастливы. И в том состоянии, в котором находятся, оно лучше, по счастью, чем они находились в этой серой жизни, где они там опять работа, поел, поспал, опять работа. То есть они здесь никому не нужны. Там есть культовая группа, да, которая их любит, уважает, в кавычках, пока у них есть деньги, какое-то имущество, или их можно эксплуатировать опять как рабочую силу или как сексуальную, но они счастливы. Имею ли я моральное право, как психолог, лишать этого людей счастья, даже если оно носит как наркотический характер? Он говорит, я для себя решил, что не имею. И в данном случае у меня тоже студенты, когда я преподавал, они говорят, как себя вести? Я говорю, каждый специалист должен для себя принимать решение. Он имеет право, не имеет, готов, не готов. Здесь как бы морально-этический вопрос, с одной стороны. С другой стороны, если мы берем общество, особенно наше постсоветское общество, то у нас, к сожалению, еще нет общественных институтов власти, и как бы самосознание, гражданская позиция, активность носит как бы слабо развитый характер. То есть берем ту же самую пирамиду Маслоу, то есть у нас пока люди сейчас нормально могут обеспечивать свою еду, питание, а до более высоких уровней они еще не дошли. И секты, они вас фактически убивают. То есть вы перестаете быть частью общества, гражданином. Вы выпадаете. Вы не интересуетесь, что происходит вокруг вашей группы. Вы не ходите на выборы. Вы просто становитесь не гражданином этой страны. Вы пользуетесь всеми возможностями этой страны, которые с нашими налоги, да, создаются, но при этом вы не часть этой страны.
То есть начинается некое социальное паразитирование.
Раковая опухоль, если так уж, да, там вот фактически это создаются некие раковые образования, то есть которые существуют сами по себе, как там страна в стране. И с точки зрения именно общество, конечно, культы, они в этом плане очень опасны. То есть они опасны тем, что они создают не граждан. Это не в смысле люди свободные, а это люди, которые живут по своим канонам в ущерб всему обществу. И это не выражается в том, что если бы, понимаете, вот берем этих классических сатанистов, да, у нас там их достаточно мало, в основном неосатанисты, они носят неорганизованный характер, а есть несколько там классических сатанистских орденов в нашей стране. Они не занимаются вербовкой. У них умирает член их ордена, и они берут нового. И в рамках вот этой концепции они не считают, что возможно там криминал, там, да, все остальное, но они не опасны для общества в том плане, что они не растут. Вот эти культы, они опасны тем, что ты туда приведи всю свою семью, приведи всех родственников. Если они не приходят, они недостойны быть твоими родственниками, недостойны быть твоей семьей. Разрушаются социальные взаимосвязи, институт семьи рушится, который у нас и так очень слабый. Я уже не говорю о создание альтернативных традиционных религий, так называемых, да, то есть, которые говорят, да мы на самом деле во всем мире давно там старая религия, а это создаются так называемые фастфуды духовные, которые просто начинают выкачивание денег. И все в целом, то есть по отдельности, может быть, вред подобных организаций кажется смешным и условным, а когда это все вместе складывается, то создается эффект синергии, то есть в данном случае вред множится. Это есть так называемый психолог Клифтон американский, который очень активно изучал деструктивное влияние, и там есть у него 8 критерий Лифтона, которые позволяют определить, есть ли контроль сознания в определенной организации. По отдельности все эти элементы встречаются в нашей жизни, в любой организации. Вообще манипуляция – это часть коммуникации. Мы всегда манипулируем. То есть вопрос только, в чем манипулируем. Дай списать там, или что-то еще, посиди с ребенком там. Бытовая манипуляция – это часть коммуникации. Но когда речь идет о том, что манипуляция, которая приносит вам психологический или физиологический вред, то, конечно, это очень опасно.
Как бы вы оценили ситуацию с сектами в современной России?
Опять разные, официальной статистики нету. Есть там ряд заявлений там, Госдумы конца 90-х годов. Есть официальная статистика Минюста, но она строится на тех данных, которые дают религиозные организации при регистрации, то есть она очень условно. Есть так называемая перепись населения, и только сопоставляя эти данные, можно что-то выстраивать. Мне кажется, есть там от 500 тысяч до 5 миллионов, грубо говоря, разные вариации. Кажется, более объективная цифра 1,5 миллиона россиян находится под воздействием тех или иных деструктивных культов. По крайней мере, я это могу судить по Самарской области. Мы приблизительно с коллегами количество различных культов и их приверженцев. И это позволяет определять, сколько в нашем регионе, потом приблизительно можно умножать опять средняя температура по больнице.
А вот на ваш взгляд, ситуация с культами идет как? Они стабилизировались, они растут, улучшаются?
Они растут, улучшаются, они становятся более профессиональны, они юридически защищенные, то есть они и становятся более экономически успешными. Я уже 10 лет занимаюсь этой тематикой, я могу только сказать, что система, системы нет на самом деле, условно назовем это системой, противодействие культам разрушается. Она разрушается не в смысле, что какие-то там продажные чиновники взяли денег от культов и специальную. Нет, она разрушается, потому что она не организована, и очень много различных людей, которые решают свои личные там властные там какие-то вопросы, и при этом наносят общий как-то вред общему делу. То есть фактически до сих пор идет большой конфликт между светскими и несветскими специалистами, то есть кто чем должен заниматься. Есть конфликты внутри светских специалистов. Светских специалистов, кто специализируется именно на изучении деструктивных культов, очень мало. То есть там их в СНГ человек 10, возможно.
На всю СНГ?
На всю СНГ. Именно кто специализируется на деструктивных культах, как светский специалист, изучающий только деструктивные культы. Есть люди, которые сталкивались с этим в своей практике, или кого-то разово консультировали, что-то еще, или бывшие культисты. Но это не носит постоянной ежедневной практики. И на данном фоне деструктивные культы очень сильно растут, развиваются, потому что юридически им никаких препонов нет. Мне не посчастливилось, я участвовал в работе комиссии Госдумы по реформированию законодательства в области нетрадиционных религиозных образований. И ситуация такая, что кроме статьи там мошенничества, сексуального насилия, неуплаты налогов, больше ничего нет. Но мошенничество — это очень сложная статья, которую надо доказывать. Там неуплата налогов тоже сложная. А самое главное, по крайней мере, это и в Самарской области очень часто мы закрываем одну организацию там через суды, а она открывается через неделю как другое ООО. И оно юридически является другим ООО. Но там фактически на месяц прерываем деятельность какой-то деструктивной секты, она открывается, регистрируется, работает дальше. Во всем мире деструктивные культы преследуют именно по налогам, то есть мешают им зарабатывать деньги, и это, к счастью, самый действенный метод. То есть если мы начнем заниматься цензурой, запретом, то мы дойдем до метода сжигания ведьм. Это, я лично считаю, это очень неправильно. По мне, каждый человек имеет право верить во все, что он хочет. В Деда Мороза, в инопланетян, то, что мы на самом деле, энергетические лучи. Главное, чтобы не заставлял других. Но он имеет право в это верить, что угодно. Но когда это бизнес, когда это вербовка, когда это активные продажи, это все уже носит совершенно другой характер. И здесь нужно бороться именно... Если вы занимаетесь бизнесом, то какая вы религиозная организация? Платите налоги. А дальше уже, когда они платят налоги и говорят, да, это бизнес, уже есть защита прав потребителя, качество услуги. Так делают в большей части стран. Хотя американский коллега выступал из Лос-Анджелеса, юрист, он рассказал, например, саентологи уничтожили порядка 9 агентов ФБР за последние 6-7 лет, которые вели расследование преступлений саентологии.
Просто убили.
То есть там на самом деле ситуация по-разному очень развивается. И в нашей стране культов становится больше, растет конкуренция со стороны именно отечественных культов.
Опять. То есть западные начинают проигрывать?
Я бы не сказал, что просто рынок обширный. Я бы сказал так, традиционные религии начинают проигрывать. А их паству, или те люди, которые могли бы быть их пастой, становятся членами деструкционных культов. И эти течения растут, множатся, и занимаясь, как бы, опять это мое личное мнение, грязнёй между традиционными религиями, это тоже одна из проблем, они проигрывают общую войну. То есть у меня вот есть некоторые коллеги, например, которые имеют отношение к распределению финансовых средств там, на религиозные организации страны, этих государственных и областных структур. Вот они, например, гордятся тем, что, там, например, денег это православной церкви дали в этом году больше за счет уменьшения бюджета, выделяемого на духовное управление мусульман. Но при этом они сами православные, они испытывают там, говорят, вот представляешь, то есть вот православные получат больше денег. Но они не понимают последствий своего действия, потому что чем слабее становятся мусульмане в финансировании, тем больше их паства становится как бы как открытые.
Сектанство.
Они становятся открыты для террористических группировок. Да. И здесь вот с одной стороны кажется, что они что-то делают там хорошее, а с другой стороны, господа, вы что делаете? Вы своим действием фактически наносите вред национальной безопасности. Тут очень много таких переплетений, мелкие, и они носят часто, мы не знаем, к чему приведет наше действие. И, конечно, вот эта разобщенность между традиционными религиями, она тоже наносит определенный вред. И в данном случае деструктивные культы, они будут дальше расти, развиваться, им никто не мешает этого делать.
Я на личном опыте очень часто сталкиваюсь с одним таким очень интересным аргументом. Будет интересно услышать ваш вопрос как именно светского специалиста, потому что меня могут обвинить там в предвзятости, как православного. А просто говорят о том, что есть традиционные религии, а вот есть нетрадиционные так называемые религии. Разница между ними не качественная, а количественная и временная. Вот на ваш взгляд, между традиционными религиями, представленными в России, я имею в виду христианство, как прежде всего православие, там, ислам, традиционный ислам, я имею в виду, там, иудаизм, предположим, буддизм, там, и так далее. И вот так называемыми традиционными религиозными движениями или сектами. Разница в чем? Она принципиальная или действительно разница только в том, что там, одни чуть дольше живут, а другие чуть меньше. Одни более популярны, а другие чуть менее популярны.
И вот если мы будем говорить именно о сектах, а не просто нетрадиционных религиозных образованиях, хотя там граница между ними очень тонка, то секты, они как бы гарантируют вам результат здесь и сейчас за определенное как бы время, деньги и так далее. Традиционные религии говорят, что ты должен жить в определенной, с помощью определенных ценностей, у вас должно быть мировоззрение, и, возможно, потом, после смерти, да, вы получите какое-то, условно говоря, вознаграждение. И традиционные религии, они не решают вас права выбора. Именно того права выбора, что вы можете встать и уйти. И никто не попросит там, объясните другим, почему вы хотите уйти, потому что в культах они тоже говорят, вы можете встать и уйти. Но прежде чем встать и уйти, вы должны выйти перед всеми и объяснить, почему вы это хотите делать. У меня были клиенты, которые говорят, у меня сознание во мне говорит, кричит, вставай, уходи. Ну, я там 53 года мужчине, он говорит, я не могу встать, я парализован, у меня горло сведено, то есть я боюсь неодобрения группы, и я поэтому отсидел. Есть люди, которые приходят в культы и говорят, да, я мочился под себя, мне было плохо, что-то еще, но я же деньги заплатил. Я должен досидеть до конца. Как же так? Я уйду, мне деньги не вернут. Есть такие варианты. Есть варианты, что больно, значит хорошо. Без боли не бывает результата. Но на самом деле все это упирается в, условно можно назвать, в потребительскую культуру и в слаборазвитость духовных знаний. То есть люди начинают относиться к своей духовной сфере с точки зрения ценности потребления. То есть мне нужен результат, который я могу почувствовать, я не готов его ждать, там, я хочу здесь и сейчас. И это приходит действительно из сферы нашего бытового потребления, где нас приучивают, там, меняй там, сотовый раз в два года, там, одежду, там, что-то еще, будь модным, то есть зачем пользоваться там, старьем или что-то еще. И многие не проводят здесь грань, и начинают как бы искать, да, кто мне даст результат. И вот нетрадиционные вот эти секты, они в данном случае предлагают вам гарантированный результат за какие-то деньги.
То есть как бы вы выделяете два основных момента. Первое, что что секты ограничивают свободу человека, в отличие от традиционных
религий. Они ее полностью, они даже не ограничивают. У вас просто, вы становитесь рабом. То есть у меня очень много клиентов, за 2-3 дня я из вас могу сделать полностью контролируемого человека. То есть мне единственное, что это нужно будет там 2-3 дня там, полностью. Но сломать человека за 2-3 дня, особенно когда он мотивирован на духовное самопознание, развитие, получение великих истин там, и так далее, неважно какая упаковка. То есть из вас за 2-3 дня можно сделать полностью контролируемый человек. Mm-hmm. Причем это не значит, что я вас буду контролировать. Нет, вся прелесть в культах, что они делают так, что вы сами себя контролируете. И вот это самое ужасное, когда формально как-то темницы нет вокруг, вы ее сами себе создаете.
То есть темница в голове.
Да, и вы начинаете, есть очень много различных там у саентологов и других, они самодоносы пишут. То есть у меня вот есть, например, ряд документов, там саентолог, женщина пишет на себя самодонос, потому что она наорала на кошку, которая разбила вазу. И она считает, что это нарушение там, их каких-то религиозных догм, и она пишет письменный самодонос и отправляет его в саентологическую структуру, что она нарушила там. Это такой самоконтроль. Не нужен никакие там вышки, там, колючая проволока, охранники. Как-то вы сами себе надзиратель, заключенный.
То есть фактически, когда со стороны сект мы слышим аргумент, что разница между сектами и традиционными религиями только времена, это...
Уловка.
Это просто ложь.
Ложь, да.
Хорошо. А следующий вопрос. Вот какие религиозные секты вы изучали? Вот вы говорили, что методом включения, то есть ходили. И какие выводы вы для себя сделали в результате вот соблюдения за этими сектами?
Я был у мормонов, свидетелей Иеговы, саентологов, Бостонской церкви Христа, Вайспринг, Новая Акрополь, Фулунгунь. Ну, на самом деле много различных культов. Другое дело, что большую часть из них я изучал на территории Самарской области.
А вот интересно, вот вы столько культов наблюдали, вот какие вы нашли взаимосвязи, вот если так проводить, что есть, что присутствует фактически во всех этих культах?
Опять повторюсь, что сами по себе техники вот это исправление мышления, промывки мозгов, таксоны манипулирования, они везде одинаковые. И, конечно, вот я около 700 часов был в различных культах, уже потом надоедает, потому что там, например, берем тех же свидетелей Иеговы, у них эти вербовочные учебники уже давно выложены в интернете, и им запрещено от них отступать. Мы, конечно, с некоторыми коллегами там веселились, когда там, ну, знаешь, когда какой-нибудь следующий вопрос задаст, то есть можно было как бы, ну, создавать как бы комичные ситуации. То есть в данном случае самое пугающее, это меня на самом деле шокировало, это когда я заходил в некоторые культы, там некоторое время находился, когда заходишь в какую-то комнату, там детский садик. И вы видите там дети, которые растут в этих культовых семьях, а сейчас же ведь уже прошло столько времени, что эти дети сейчас идут в вузы или заканчивают эти вузы, то есть которые вообще родились в культовых семьях. И это сейчас следующая идет трансформация вот этого поколения Next в культах. И вы понимаете, что если тем людям нанесен психологический вред, его можно как-то обработать, ну, помочь пережить психологическую травму, то здесь заключенные растут с детства. Да, они кроме этой тюрьмы, они ничего больше не знают. И, конечно, это, ну, для меня всегда, ну, меня это эмоционально очень сильно как бы вышибает. И общее для этих культов, ну, у них всегда 2-3 правды. Да? Одна правда внешняя, другая внутренняя, и внутренняя делится на определенную иерархию. Мне очень всегда нравится, что там у них они все улыбаются, активные, там все такие добрые, отзывчивые. Большая часть людей там действительно верят, что они там занимаются благим делом, то есть они не понимают, что являются, как говорится, вербовщиками. И самое, что ужасное, что да, культы делают добро, как это ни странно. Вопрос комбинации добра. То есть вот опять я был у мормонов. Бабушка там не ходит, гнила заживо, там лежала пару лет, ее там мыли раз в год, там лекарств не приносили, очки поломанные, там все, родственники на нее, ну, забыли о ней. И мормоны стали к ней ходить, проповедовать ей там про моронии, там, про все остальное, но они ее отмыли, они ее каждый день на тележечке возят, что-то еще, и она счастлива. Естественно, она там уже, не надо задавать вопрос, кому перейдет эта квартира, то есть, с одной стороны, человека, ему оказывают помощь, социальную активность, это недостаток нашего общества, что у нас до сих пор, ну, не развито, но с другой стороны, мы же понимаем, что на самом деле это квартирный вопрос. И цена всего этого – это обыкновенные деньги в итоге. Там то же самое, это поставки, некоторые культы поставляли эти продукты пенсионерам, там что-то еще там. Но это были продукты, которые там вот-вот срок годности может истечь или что-то еще. И когда начинаешь говорить с людьми, попавших в культы, они действительно начинают перечислять, что да, были сделаны какие-то хорошие вещи. Но я как социальный психолог могу сказать, можно делать хорошие вещи без культов. Что нам мешает, например, White Spring, они там обожают там, красить скамейки, там, убирать мусор, там, что-то еще. Но для этого не обязательно бегать голым, там, одеваться проституткой, там, в памперсах, там много в этой секте, что происходит, ну, в психокульте, если точнее. И это не обязательно через механизм самоуничтожения психологического проходить, чтобы делать вот эти добрые дела. У нас просто культ, он на самом деле, вот вы ранее задавали вопрос, что он делает хорошего, почему люди туда идут. Люди туда идут, потому что они с удовольствием делегируют право выбора и ответственности за выбор кому-то другому. Культы, они снимают вот это «я ответственен за свои поступки». И для большинства людей этот груз, он очень тяжелый, невыносимый, что я должен отвечать за свои поступки, а самое главное – за последствия этих поступков. А культы в некоторых есть там вплоть до как в туалет на унитаз садиться, есть инструкции, которые расписаны. То есть ваша жизнь вся расписана, и вы обязаны это соблюдать.
Давайте мы немного поговорим теперь об отдельных культах. У вас очень богатый опыт исследования. Вот вы упомянули секту свидетелей Иеговы. А вот на ваш взгляд, вот по сравнению с другими сектами, культами, вот в чем специфика данной секты?
Ну, у них наиболее качественно развита система сбора денег и система вербовки. Они очень эффективно начинают вербовать людей. А вообще, как бы, мне данный культ очень нравится. Это так называемый, можно назвать, это злой Reader's Digest. То есть это организация, которая создана вокруг издательского бизнеса. То есть свидетели Иеговы – это большой печатный станок полиграфический, который производит литературу, которая имеет гарантированный сбыт. Все равно, что мы с вами будем какую-то газету выпускать, но нам не нужно думать о маркетинге, о рекламе, там, о качестве материалов. То есть у нас есть люди, то есть, которые будут читать только это издание, и они его обязательно будут читать и покупать несколько гарантированный сбыт. И свидетели Иеговы, они отладили настолько эффективный механизм, что как бизнес, это, конечно, может быть, мечта многих маркетологов, что, что-то еще, когда люди лояльны, будут покупать только это издание и читать. И, конечно, вот эта смесь тоталитаризма, какая-то психологического контроля, насилия, что-то еще, но поставленный на такой эффективный бизнес, это, конечно, очень интересно.
Но в то же время, например, вот в книге Франца «Кризис совести» упоминается о том, что, собственно говоря, как бы да, система маркетинга, система сбора денег там действительно очень эффективна, но в принципе действительно люди достаточно бескорыстные, по большому счету. То есть вот рядовые, по крайней мере, члены точно на этом денег не делают.
Нет, там делает верхушка, вот так этот, руководящие эти советы. То есть, естественно, как-то пищевая цепочка, она наверху, люди получают как бы всю власть, полномочия. Там это же выливается у них как так называемые социальные бонусы, то есть когда так называемая корпорация вам оплачивает все ваши услуги, проживание, пользование, то есть у них же это очень развито, и для многих это становится самоцелью. В некоторых телевизионных интервью бывшие свидетели Иеговы рассказывали, что они там бились за на каком-то этаже у них будет комната в центральном административном вот этом их офисе. То есть для них чем выше этаж, чем важнее. И тут уже на самом деле это потребление. То есть сколько у меня квадратных метров важнее, чем все остальное.
То есть фактически там очень интересное происходит замещение. Просто действительно говорят, что, собственно говоря, вот опять же, опираясь на книгу Франца, что даже верхушка, она, собственно говоря, не зарабатывает состояние. Но тут тоже мне, как мне лично кажется, идет небольшая подмена. Да, они не зарабатывают состояние как вот личность, персонали, то есть, грубо говоря, вот у меня есть счет, мне там кладут деньги и так далее, но они, находясь в рамках этой системы, получают некий статус со всеми полагающимися
да, этому бонусы, статусу. Да, бонусы, да, они фактически имеют корпоративную визитку, вернее, корпоративную карточку, с помощью которой могут оплачивать все. То есть, ну я условно, то есть им не нужно иметь свои личные счета, что-то еще, потому что у них это все есть в рамках организации. В России, если опять брать вот это квази, у нас многие предприниматели предпочитают регистрировать личное имущество, иномарки, что-то еще, не на себя, а на фирму. Потому что фирма 100% принадлежит им. И также они этим пользуются. Просто это позволяет им меньше платить налогов или что-то еще. Здесь фактически то же самое, только здесь деньги, ну, как бы полученные нечестным путем. Они не платят всех налогов, скорее всего. И тиражи, я не уверен, что ввозятся как бы задекларированы целиком.
А вот если говорить об особенностях, например, мормонов, в чем у них?
Ну, у мормонов, у них очень интересно, ну, у них есть там опять всякие внутренние, внешние, но на самом деле очень интересно у них стоит между общением мужчины и женщины. То есть скрытое, конечно, это вот так называемое многоженство, хотя они официально от него отказались, есть жена и подруги жены. Но многих туда становится интересно, это вот многоженство. Плюс у мормонов очень лучше отстроена идеология, у них прекрасная полиграфия в том плане, вот этот Ля Хорн журнал, где они публикуют так называемую псевдоисторию, там, как развивают там эти раскопки. Они подкупают своей вот то, что истории не то, что древнего мира, там, а до древнего мира. И вот это масонские вот эти части обрядов, которые были позаимствованы и использованы, ну, как бы многих это подкупает. Мне мормоны были интересны именно методикой разделения на мужскую и женскую часть, вот, и отдельную работу в мужской и женской половине. Вот, мы их изучали с коллегами, причем большую часть изучали коллеги женского пола, то есть они находились в отдельной женской группе, и изучали их методику, ну, вербовки женщин.
А вот интересно, вот если сравнить, например, вербовку женщин у мормонов и вербовку тех же самых женщин у Свидетелей Иеговы, здесь идут отличия?
Да, у Свидетелей Иеговы у них проникновение культа в семью через какого-то одного родственника, и дальше идет, как бы, муж сказал, например. Да, и они начинают работать как бы через, ну, так называемую, условно называемую патриархальность, хотя у нас нет уже давно патриархальности, через эту мужскую составляющую. То у мормонов, у них отдельная женская группа, которая, с одной стороны, вербовка там более мягче, там не сидят эти пожилые мормоны, которые переводят, ведь в каждой группе большой сидит там обязательно старейшина очень пожилой, и с ним рядом переводчик, который ему на ухо там надиктовывает все, что говорит глава кала со сцены. И женщин там в основном вербуют через у мормонов там тематика материнства, правильная семья, все остальное. То есть как бы женщина как обслуживающая мужчину. То у Свидетелей Иеговы там все просто. Вы созданы для того, чтобы нести божественное слово, оба становитесь винтиками, одинаковыми винтиками организации, и оба должны работать. То есть как бы у Свидетелей Иеговы они более равны как детали. У мормонов женщина должна обслуживать мужчину.
Как приложение к мужчине.
Да.
То есть даже здесь, в принципе, мы видим, что между сектами имеются различия.
Ну, условные, да. Да. Потому что и там в вашей психике наносит определенный вред, и быть как там чуть-чуть радиоактивным или сильно радиоактивным, разницы мало.
А вот вы упоминали в процессе нашей беседы о сатанистах. У вас общение, изучение подобных групп?
Большая часть неосатанинских групп, мои коллеги их называют кружки анонистов. То есть фактически это сформируешь вокруг авторитарных каких-то личностей непрофессиональные, как бы, ну, как бы авторитарно зависимые группы. Там они не занимаются вербовкой, то есть это просто какой-то один человек может контролировать 10-15. И его это устраивает, и у него как бы маленькая группа
личных последователей.
Да, или последователей зависимых. Есть ряд сатанинских орденов, которые существуют там где-то с середины 80-х в нашей стране. Да, но они очень замкнуты, и они не занимаются вербовкой. То есть там они, как правило, люди, которые там ищут там эликсир там бессмертия, там что-то еще, там власть, секс и там, ну, жертвоприношения человеческие там эпизодически.
А, кстати, вот действительно по поводу жертвоприношений, вот на ваш взгляд, насколько вот эта практика развита у нас в стране?
Вот то, что мы видим с вами в газетах, по телевидению, по всему, это не практика, это просто конкретные бытовые убийства или там, не знаю, наркотики там или что-то еще, когда подростки кого-нибудь убивают, там жарят там или что-то еще, это к сатанизму, к сожалению, никакого отношения не имеет. А вот эти профессиональные сатанисты, они... Вы потом найдете где-то чистый труп неустановленного человека на какой-то помойке там или что-то еще. То есть у них то, что мы видим, это, к сожалению, бытовые преступления, mm-hmm. когда подростки там напьются и под видом. Здесь, понимаете, проблема уходит возникновение так называемого музыкального течения тяжелый рок. Он возник там в конце 60-х годов, условно опять я говорю даты, и маркетологи для продвижения дисков, продаж, они выбрали самые элементы сатанинской одежды. Алистер Кроу очень популярен был в конце 50-х годов, циркач, вот, который «Черную Библию» написал. И,
сатанинскую Библию.
Ну да.
Хотя нет, Кроули там, Лавей.
Лавей, да, это не Лавей, циркач. Они использовали элементы сатанинской одежды, ритуалов, все еще для того, чтобы отстроить это музыкальное течение от всех остальных. А так как был социальный протест между детьми и родителями, ну это вечно, это и дети.
Понятно. То есть это был как повод.
И это маркетинг для продаж дисков был. И именно поэтому в тяжелом роке много песен, там одежды, все связано, похоже на сатанизм. На самом деле это просто упаковка для товара. В то время быть против христианства считалось вызовом обществом, и это хорошо потреблялось молодежью, которая не хотела быть как их родители. Социальный протест, сексуальная революция, там много этих вещей. Культурологи, музыковеды об этом знают и больше расскажут, чем я. И то, что мы видим здесь, это как раз люди, которые не являются сатанистами в том понимании, в каком они должны быть. Это либо люди, которые тяжелым роком увлекаются, потом кто-то из них авторитарный становится, покупают какую-нибудь книжку там про сатанизм, начинают кошек мучить, там еще что-то. Но на самом деле это не сатанизм, это просто извращенцы, больные люди, авторитарные люди.
Ну, а настоящих сатанистов, как я понимаю, их на самом деле очень немного.
Да, они замкрыты, замкнуты, и они тоже занимаются какой-то криминальной деятельностью, все остальное, но она не носит растущего характера, то есть она очень
Она локальна.
Локальна, да.
Вот я знаю, что у вас был опыт изучения Фулунгун, не могли бы вот эта организация рассказать?
Ну, Фулунгун – это полуполитическая, полурелигиозная, условно, в кавычках, организация, которая поддерживается определенными политическими течениями в США как инструмент воздействия на Китай. Потому что противостояние между США и Китаем, именно экономическое противостояние, связанное с валютами, юань очень сильно влияет на доллар, и нужно постоянно иметь определенный... Ну, это как СССР создавала террористические организации в Южной Америке, в Африке, для того, чтобы воздействовать на США. США свои террористические организации создавала. Там Аль-Каида, которая сейчас это... как раз продукт борьбы с советскими войсками в Афганистане. И Фулунгун – это тоже инструмент, то есть это враг моего врага, мой друг. То есть в данном случае это секта, которая помогает, финансируется и поддерживается, пока это в интересах США, определенными их правительственными кругами. Угу. И они для изучения, то, что я с ними сталкивался, они опасны тем, что они носят достаточно глобальный характер, они присутствуют в очень больших количествах, вернее, в большом количестве различных стран, и они достаточно неплохо финансируются, и психологический вред, который получают люди, находясь там, он, конечно, очень глубокий. Вот по качеству убивания мозга Фулунгун очень близок к кришнаитам, потому что очень тяжело работать с людьми, кто очень глубоко уходил в кришнаизм. То есть там личность очень сильно чистят, можно так сказать. Mm-hmm. И вот кто находится в Фулунгуне, то есть это большой психологический вред. Я вот насколько знаю, в Петербурге достаточно сильная община в Фулунгуне, технический центр по управлению сайтами в Питере. Ну, я об этом как раз в ряде своих статей писал.
А вот тоже интересный вопрос. Вот вы говорите о вреде. А вот, может быть, вы знакомы с исследованием психиатров, которые следуют вопрос. Происходится вред только в плане того, что меняются какие-то психологические черты характера, или, в принципе, это заходит и на область психиатрии?
Это заходит до области психиатрии очень часто. Другое дело, что причины могут быть связаны с докультовой жизнью. То есть все мы живем с неврозами, с определенными психологическими проблемами. То есть человек, у которого нет психологических проблем, он мертвый человек, как правило. Культы их ухудшают. То есть фактически идет умножение какой-то проблемы на энное количество раз. И люди, которые попадают в культы, у которых были какие-то неврозы, проблемы, психопатологии, но которая не носила активного характера, они потом становятся психически нездоровыми.
А вот в процессе нашей беседы вы упоминали кришнаитов как очень вредный культ.
Они не сколько вредные, я имею в виду именно по психологическому вреду, который наносится психике человека, они наиболее как бы опасны, потому что их методики, так называемые техники остановки мышления, то есть когда вы это еще более как бы есть, ну, это еще более как бы опаснее, чем манипулирование, когда вы тренируете себя так, что краткосрочная память не передает определенную информацию в долгосрочную. И я, например, вам говорю там, вы секта, а вы мне там Хари Рама, Рама, Рама. Но психологически вы не помните, что я вам сказал секта. То есть у вас идет сразу блокирование это на уровне краткосрочной памяти, и вы не помните. С некоторыми культами, это не характерно только для кришнаитов, доходило до того, что приходилось снимать людей на камеру, чтобы потом им показать, что они говорили. Они говорят, я этого не говорил. Потом смотрят, они говорят, я этого не помню, что это происходило. Ну, а потом видео увидят. А это, на самом деле, техники остановки мышления, которые позволяют, ну, забывать, стирать память, там, все остальное человеку автоматически.
То есть, вот когда они там вот эти мантры читают, это оказывает очень мощное влияние?
Конечно, отупляющее. Не в смысле, что у вас мышление становится, просто, ну, вот техники остановки мышления, вы как-то становитесь, мышление у вас становится хуже.
То есть вы аналитические способности.
Аналитические способности снижаются, критичность мышления, ну, это во всех культах практически это равно нулю становится. Ну, ваша мозговая деятельность и активность, она очень сильно снижается.
Вот я знаю, что вы даже статью написали по тренингам, лайфсприм и так далее. Сейчас это очень популярно, фактически ведь можно говорить, что это не религиозный культ как таковой.
Психокульт, то есть есть различные типологии культов, и вот одна из них делит, там, если не ошибаюсь, на 6 типов, и один из этих типов – это психокульт, это не религиозные организации, которые под видом научных, псевдонаучных занимаются тем же, что и вот эти псевдорелигиозные или нетрадиционные религиозные культы.
Ну вот, насколько я знаю, сейчас очень популярны различные тренинги, и люди обращаются, и, может быть, вы вот нашим слушателям посоветуете какие-то признаки, по которым можно отделить действительно настоящий тренинг от тренинга, который ставит свои задачи, собственно говоря, не помощь вам, а создание зависимости от тренинга у вас.
Ну, в интернете достаточно много, на самом деле, материалов, что такое правильный тренинг, да, как отличить правильно не от неправильного, но самые наиболее активные психокульты действуют это от саентологии. Саентология же не одна организация, это холдинг, там порядка 18 организаций, которые под разными вывесками действуют. И LifeSpring, да, источник жизни. Источник жизни, он отличается тем, что он как NLP не требует какой-то единой сертификации, у них нет единого центра. То есть вы получили определенное количество корочек от другого тренера и можете сами открывать свою маленькую мини-зомби-фабрику и зарабатывать на этом деньги.
А вот интересно, вот что они обещают, вот этот LifeSpring тот же самый, что реально человек получает, придя к ним?
Они начинают вас вербовать по тем, что придумаете самую там сумасшедшую идею, там стать миллионером, там, или там получить Грэмми, там. И они говорят, что вы это достигнете. У них есть определенные таблички, которые вы заполняете, кто вы сейчас, с кем вы хотите быть и что вы там получите. У меня порядка 15 тысяч этих табличек получилось выкупить базу данных нескольких этих лайфспринговских организаций. И там смешные вещи, например, человек там сборщиком мебели за 7 тысяч рублей работает. Он пишет, что он через 3 месяца будет 120 тысяч рублей в месяц зарабатывать. И они ему объясняют, уверяют, что он это сможет сделать. Это требуется для того, чтобы человека заставить прийти на, называемую, вербовочную сессию. Но психокульты, они опасны тем, что там вред, который вы получаете в течение полугода, года, находясь в псевдорелигиозной организации, какой-то там свидетели Иеговы, вы можете получить сконцентрированный дня за 3-4. То есть психокульт, он работает концентрированно, и они вас могут сломать за 2-3 дня. Сделать из вас полностью контролируемого человека, и вред, который вы там получите, ну, просто колоссальный. А в культах, вот так называемых псевдорелигиозных, они это делают медленно, постепенно, шаг за шагом, они не спешат. Здесь вы приходите, вы хотите быть продвинутым, эффективным, лидером, не как вся серая эта масса, не как быдло.
Ну, это культ элитаризма такой, я не это быдло.
В том числе, да, они много что используют, в том числе, как бы, быть не таким, как все, а мы все всегда хотим быть как не такими, как все. И люди туда идут, причем это не обязательно люди с какими-то низкими финансовыми доходами. Там, вот самарские LifeSpring отличался тем, что там огромное количество журналистов, редакторов было. То есть там, я уже не говорю, что были несколько федеральных служащих высокого ранга. То есть они, Вайспринг и вот эти психокульты, они отличаются тем, что, ну, в принципе, любые культы отличаются тем, что, ну, Вайспринг в частности, у них нету вербовщика, кто к вам подойдет на улицу. Вас, они как? Они начинают работать через социальное окружение человека. Вы стали адептом Вайспринга, вас заставят привести всех своих близких, затащить, оплатить за них любым способом. При этом вы этим занимаетесь, вы считаете, что вы спасаете других людей там, от их серой жизни. Там, у меня есть опять копии этих всех документов, где там мы вовлечем 200 человек. И там группа из 9 человек начинает там всех близких, родственников. Такое очень часто в MLM бывает, когда вы попадаете в MLM.
Сетевой маркетинг,
он сам по себе, как инструмент продаж, личных продаж, это совершенно нормальный бизнес. Другое дело, что там бывает трансформация, как раз когда так называемые коммерческие культы. И вы всегда начинаете продажи с близкого социального окружения. Друзьям, родственникам. Вот в психокультах типа Вайспринг используют то же самое. То есть, и люди, которые, например, как они еще говорят, если я, например, не завербую там 30 человек, я пройдусь голым по улице или побреюсь налысо там или что-то еще. И вот эти как бы жестокие для себя обязательства, они как бы ставят и самовыполнение. То есть это их заставляет уже просто силой тащить всех своих знакомых. Там до абсурда. У меня был клиент, который прошел первую ступень, ему уже было плохо, он уже понимал, что ему вред. Но он не мог не пойти на вторую, но он пошел туда без паспорта и без денег. Они на него кредит прям там оформили, он расписался. И, то есть он специально думает, я без денег, без паспорта, значит, я сейчас приду, они меня выгонят, что у меня нет денег. Но не пойти не могу. Но он пришел, а там бизнес уже отлажен, пожалуйста, поставьте крест.
Наивный человек.
Ну, там много, там у них очень много стандартных клише. Некоторым коллегам, знакомым они говорят, вот к нам такие-то прибежали, там, они что, сектанты? Я говорю, бутылка вина была, два фужера, они это выпили с вами вина, вот именно красного, и рассказали, как это все прекрасно. Они, да, откуда ты знаешь? И, ну, там в Вайспринге до смешного, у них там есть, купите бутылку вина, езжайте к близким друзьям именно в этот день и расскажите, как все прекрасно было. А на самом деле тут несколько скрытых манипуляций. Когда вы начинаете убеждать других, еще не разобравшись сами, вы начинаете автоматически свойства психики принимаете на веру и начинаете самоубеждение, верить в то, что вы еще не разобрались. Именно поэтому он говорит, не через 2-3-4 дня идите убеждаете там других, а именно в этот день, когда вот прошел там какой-нибудь там курс, вы должны бежать. Это у саентологов есть, если вы в этот день заключите договор на следующий курс, то получите скидку 15%. Вот, а если на следующий день, то уже все, скидки не... То есть вот эти все уловки, они, конечно, очень интересные. Ну, одно из классических вещей, которое должно пугать в тренинге, это когда, а для Вайспринга это вообще правило, когда они все работают как фонды и принимают деньги как пожертвования. То есть если вы идете на тренинг личностного роста, там, и с вас берут деньги как пожертвования, или у вас не прописано, что это тренинг, это уже первый звоночек там. Когда вы не знаете, куда вы идете, что за люди там, кто ведущий, тренер, информация в этом достаточно закрыта. Это тоже звоночек. Раньше было лет 6-7 назад достаточно просто наличие психологического образования уже о чем-то говорило. Сейчас для как-то лидеров этих культов не проблема получить второе высшее там или заочное. Там.
Ну да, деньги есть, а это остальное дело техники.
Да, то есть это уже, к сожалению, не является как бы звоночком. Но самое главное, читайте в интернете, поищите название этой фирмы, фамилию вид тренера. То есть это позволит найти какие-то критические отзывы, если они есть. Ну, на самом деле, вот в гостевой вечер у них там есть такое понятие. Когда вас на вербовочное вот это первое мероприятие, где вам показывают элитарность этих развитых людей. Там. А на самом деле там люди очень сильно под впечатлением там находятся. Вы видите сильных таких людей, которые самостоятельно, там, мужик сказал, мужик сделал. У них это вот любимая фраза, там, ответственность за свои слова, все. Они на самом деле учат дави всех вокруг ради достижения своей цели. Они вас делают социальным этим бульдозером. То есть вы просто едете там, без разницы. Дети переходят дорогу, не дети там. То есть цель оправдывает средства. Из вас делают человека, который готов наплевать на эти социальные автоматизмы, уступи дорогу, вот как, про которые нас общество часто воспитывает.
То есть, грубо говоря, я человек, а остальное это просто отходы, инструменты.
Остальное это возможность достижения то, что я хочу. Да? И все, что я хочу, это важнее всего. Другое дело, что потом вы понимаете, что на самом деле важнее всего то, что хочет группа. Там вам бадди, так называемый, там, начинает звонить каждый день там, по 5-6 раз там контролирует, что вы делаете. Этот же психокульт, например, Вайспринг, они занимаются тем, что они придумывают социальные проекты. Потому что у них, в отличие от религиозных, они вас не могут каждый день эксплуатировать. У них там вот эти так называемые тренинги, которые там раз в две недели вы можете проходить, там, например, или раз в месяц. В понедельник по пятницу вас нужно как контролировать. Вопрос как? Они говорят: слушай, если мы такие умные, активные, то мы должны делать общество, жизнь, мир вокруг нас светлее. Ты посмотри вокруг, серые люди, чиновники, быдло, все работают ради денег, чтобы пожрать, поспать, посмотреть тупой телек. А мы-то продвинутые люди, и мы тебе предлагаем, давай поможем, вон детям в сиротском доме нужны окна. На окна нужно там больше 400 тысяч рублей, давай соберем. И они начинают собирать эти деньги.
А интересно, вот они собирают эти деньги на окна, а они их реально на эти окна тратят?
В большинстве случаев да. Другое дело, что финансовая отчетность, сколько стоили эти окна, куда ушла сдача с этих окон там, бывали.
Очень. То есть собрали 400 тысяч, а сколько из них пошло на окна, это большой вопрос.
Да, но опять, фактов нету, там налогов не платится, это все пожертвования, то есть все это черная касса, очень сложно. Вообще бизнес колоссальный, то есть там в Самаре через среднюю контору 3000 человек в год проходит, а у нас их несколько. Они ходят это, несколько раз по кругу, то есть там, грубо говоря, где-то ну, по 1000 долларов в год они получают с каждого человека. Это 3 миллиона долларов неучтенки, представляете? Это какие? Это порядка 100 миллионов рублей.
Это не платят никакие налоги?
Это 5 человек, это небольшой офис, без всяких этих, там, продажник, регистратор и все. То есть, они, может, платят налоги, как там какая-то общественная организация, которая пожертвует, но это... А на самом деле они оказывают бизнес-услугу.
То это, есть 100 миллионов это на 5 человек?
Даже на 2, скорее всего, на тренера и на правую руку тренера, а те просто за зарплату или за тренинги работают. Но деньги на самом деле колоссальные. И это... Но так как у них нет единого центра, то есть они как бы разрознены, и здесь все упирается в личность тренера. То есть какой он там, активный, неактивный. У нас в Самаре, например, были даже некоторые тренинг-компании, которые свои ЧОПы делают. То есть службы охраны. Там.
Частные охранные,
да,
предприятия.
Предприятия там. Ну, потому что там были конфликты, что люди, которые пострадали от культов, потом их просто в течение полугода дубасили. То есть там они решали не как-то не юридически преследовать культа, а они просто, ну, по-бытовому нанимали спортсменов, которые постоянно дубасили этих тренеров там. Ну, там разные истории, каждый по отдельности. Но на самом деле суммы очень большие, меньше затрат. Собрал людей, психологически унизил, сломал, получил их самоконтроль, и вот деньги потекли. И все это под соусом развитость человека, успешность, там, достижение как-то развития через боль. Там.
Ну, если реально исследовать, предположим, вот вы упоминали сборщика мебели, который за 7 тысяч работает, а через 3 месяца начинает получать, якобы должен начать получать 20 тысяч. В реальности, если вот так вот через 3 месяца исследовать, конечно, никаких не получается.
Да, конечно, если, как в любом культе, говорят, вина-то в тебе. Плохо старался, работай больше.
Обещаний много, а
работай больше. Да, но люди уже к тому времени становятся зависимы от группы, и они туда бегут, как за следующим уколом. То есть им нужно получить этот укол счастья, групповой принадлежности, цели какой-то в жизни. Для них уже вся остальная жизнь серая, им здесь нужно. Они здесь самые любимые, самые продвинутые, самые сексуально раскрепощенные, там что-то еще. То есть для них это становится так называемым цветным телевидением в мире черно-белого телевидения. И они от этого сильно зависят. Но опять, мы не можем говорить, что это у всех последователей Вайспринга такое. Очень много людей, кто один раз отходили и все забывает, вытеснение. Типа, да, мне было, не понравилось там, но и вреда якобы никакого нет. Никто не занимается исследованием, что происходит с людьми потом. Просто у меня, к сожалению, ряд клиентов был, у них были очень большие проблемы, то есть... И через 5-6 лет после культа там именно психопатология. Там в Самаре, у нас Казань и Питер под Самарой, к сожалению, находятся по Вайспрингу. Там Москва и еще... То есть у нас как бы 3, что ли, если не ошибаюсь, центр по стране. Там Москва, Самара и Уфа.
Ну, где популярно.
Да, нет, а которые контролируют чуть-чуть другие города. И вот как бы центры такие сетевые, можно сказать. И Самара посвящена, что там есть так называемый четвертый сексуальный уровень, то есть где все построено на сексуальной зависимости, раз в неделю с двумя незнакомцами нужно переспать, там вообще начинается очень такая чехарда. Но опять, это специфика была конкретного одного культа. У них нету единого гуру там.